Глава 22. Странное поведение Эркюля Пуаро. Мы вернулись домой. Но почему, — начал я, — обе руки Пуаро, бешено вращаясь, взлетели в воздух. Своей эксцентричностью этот жест превзошел все, которые я наблюдал прежде. «Умоляю вас, Гастингс, не сейчас, не сейчас!» И, схватив шляпу, он нахлобучил ее себе на голову так, будто никогда не слыхал о методе и порядке, и вылетел на улицу. Через час, когда пришел Джеб, его все еще не было.
«Малыш гуляет?»
— поинтересовался Джеб. Я кивнул. Джеб уселся в кресло и вытер платком лоб. День был жаркий.
«Скажите, капитан, какая муха его укусила?» — спросил он. «Я чуть со стула не упал, когда ваш дружок промаршировал к нему и сказал, я вам верю, как в мелодраме. Хоть убейте, не пойму».
Я признался, что понимаю не больше, чем он.
«А потом повернулся и вышел», — не мог успокоиться Джеб. «Вам-то он что сказал?»
«Ничего», — ответил я.
«Совсем ничего?»
«Абсолютно ничего. Когда я хотел его спросить, он только помотал головой, и я решил, что лучше подождать до дома. Но когда мы вернулись сюда, он мне двух слов сказать не дал. Замахал руками, схватил шляпу и был таков».
Мы взглянули друг на друга, и Джеб многозначительно постучал себя пальцем по лбу.
«Тронулся»,
— шепнул он. «В кои-то веки я готов был с ним согласиться». Джеб и раньше частенько поговаривал, что Пуаро, как он выражался, того. Правда, в тех случаях, когда просто не понимал, к чему тот клонит в своих рассуждениях. Но теперь и я вынужден был признать, что не понимаю Пуаро. Того он или не того, но он сделался подозрительно непоследовательным. Не успела его же собственная теория с блеском подтвердиться, как он от нее отказался. Это могло обескуражить даже самого горячего его поклонника. Я удрученно покачал головой.
«Он всегда был со странностями», — продолжил Джеб. «Все видел по-своему. Он гений, не спорю. Но недаром говорят, что все гении ненормальные и в любую минуту могут совсем рехнуться. Ему хочется, чтобы все было трудно. Простой случай ему не годится, он хочет мучиться. Он слишком далек от реальности и все время играет сам с собой в какую-то игру, как старушка, которая раскладывает пасьянс. Если он не сходится, она начинает передергивать. А с ним наоборот. Он передергивает, если пасьянс слишком быстро сходится, чтобы было потруднее. И докажите мне, что я не прав».
Я не нашелся, что ему возразить. Я был слишком взволнован и расстроен, чтобы спокойно рассуждать, тем более, что и мне самому поведение Пуаро казалось странным. А поскольку я был очень привязан к моему эксцентричному другу, я волновался гораздо больше, чем могло показаться со стороны. Мрачное молчание было прервано появлением Пуаро. Я с радостью отметил, что теперь он был совершенно спокоен. Аккуратно сняв шляпу, он положил ее вместе с тростью на стол и уселся на свое обычное место. «Вы здесь, дорогой Джеб. Какая удача. Я как раз думал о том, что должен как можно скорее повидаться с вами». Джеб молча смотрел на него, так как понимал, что это всего лишь вступление, и ждал продолжения. Оно не заставило себя ждать.
«Слушайте, Джеб», — спокойно произнес Пуаро. — «Мы неправы. Мы все неправы. И, как это ни тяжко, нужно признать, что мы совершили ошибку».
— «Не волнуйтесь, Пуаро»,
— примирительно сказал Джеб.
— «Причем здесь волнение? Я глубоко удручен».
— «Чем? Тем, что этот молодой человек понесет заслуженные наказания?»
— «Нет. Тем, что я внушил вам эту идею. Да-да, я, Эркюль Пуаро. Я привлек ваше внимание к Карлотте Адамс. Я посоветовал выяснить, о чем она писала сестре. Я направлял каждый ваш шаг».
«Эти шаги я предпринял бы и сам», — брезгливо отозвался Джеб. «Вы всего лишь немного меня опередили».
«Да, это идея, но меня это не утешает. Если мои идеи нанесут вам, вашей репутации, вред, я себе этого никогда не прощу».
Джеб слушал его с веселым изумлением, и мне показалось, что он углядел в высказываниях Пуаро не слишком благородные мотивы. Он подозревал, что Пуаро завидует ему, столь удачно разрешившему сложную задачу.
«Не волнуйтесь», — повторил он, — «я не стану скрывать, что кое-чем обязан вам в этом деле».
И он подмигнул мне.
«Оставьте. Я за похвалами не гонюсь».
Пуаро даже языком прищелкнул от нетерпения. «Более того, хвалить здесь некого и не за что.
У вас под ногами пропасть. И виноват в этом я, Эркюль Пуаро».
Он замолк с выражением глубокого горя на лице. Джеб не выдержал и расхохотался во все горло. Пуаро надулся.
«Простите, мсье Пуаро», — Джеб вытер глаза, — «но у вас такой вид, будто наступил конец света. Давайте не углубляться. Я все беру на себя. Процесс будет шумным, тут вы правы, но будьте уверены, я сделаю все, чтобы этого молодчика признали виновным. Не исключено, конечно, что умный адвокат спасет его светлость от виселицы. Присяжные у нас сердобольные, но и в этом случае мне хуже не станет. Всем будет ясно, что мы поймали убийцу, а повесить его или нет — это уже другое дело. А если вдруг в суд явится младшая помощница горничной, зарыдает и скажет, что убила она, что ж, я выпью таблетку и не буду жаловаться на вас. Вот так».
Пуаро смотрел на него с тихой грустью. «Как вы уверены? Как вы всегда уверены? Вы никогда не сомневаетесь, никогда не спрашиваете себя, прав ли я, никогда не размышляете, не говорите себе, это слишком просто.
И прекрасно себя чувствую. А вот вы, простите за резкость, каждый раз слетаете на этих вопросах с катушек. Почему дело не может быть простым? Что в этом плохого?»
Пуаро вздохнул и безнадежно покачал головой.
«Достаточно. Я больше ничего не скажу».
«Вот хорошо», — с облегчением произнес Джеб. «Вернемся к нашим баранам. Хотите, расскажу, чем я занимался?»
«Разумеется».
Я нанес визит достопочтенной Адели, и она слово в слово повторила рассказ его светлости. Может быть, они работают в паре, но, сомневаюсь, скорее всего, он ее обманул. К тому же она в него явно влюблена. Вся затряслась, когда узнала, что он арестован.
«Правда? А секретарша, мисс Карл?»
«Вроде бы не особенно удивилась, хотя кто ее знает?»
«А жемчуг?» — спросил я. «Выдумка это или правда?»
«Чистая правда. Он отнес его в заклад на следующее утро, но суть это не меняет. Я думаю, что он решился на убийство в театре. Он был в отчаянии, не знал, как поступить. И в тот момент, когда он увидел свою двоюродную сестру, у него в голове возник план. В принципе, он был к нему готов. Вот почему у него оказался ключ. Я не верю, что он его вдруг нашел и машинально положил в карман. Так вот, он говорит с кузиной, понимает, что ее тоже можно использовать, чтобы подтвердить потом свою невиновность. Он строит ей глазки, намекает на жемчуг, она ловится на эту удочку, и они уезжают из театра. Как только она заходит в дом, он следует за ней и прямиком направляется в библиотеку. Возможно, лорд Эджвер задремал в кресле. Как бы то ни было, он расправляется с ним в течение нескольких секунд и выходит в холл. Наверное, он хотел опередить свою кузину и выйти из дома раньше ее, чтобы она застала его на улице у такси. Таксист тоже мог не заметить, что он заходит в дом. Они ведь подъехали с противоположной стороны, и таксист сидел спиной к дому. Для него наш герой делал вид, что прогуливается туда-сюда, в ожидании дамы. На следующий день Марш, разумеется, закладывает жемчуг. Пусть думают, что он без гроша. Затем, когда о преступлении становится известно, он запугивает девушку, и они решают сообщить, что провели антракт вместе в театре.
— Тогда почему они этого не сделали?
— спросил Пуаро, глядя на него в упор. Джеб пожал плечами.
— Он передумал. Или решил, что ей такое не под силу, она ведь нервная.
— Да, — задумчиво произнес Пуаро. — Нервная. — А не кажется вам, — добавил он после недолгого раздумья, — что капитану Маршу значительно проще было бы съездить на Риджент-гейт одному? Тихонько открыть дверь своим ключом, убить дядю и вернуться в театр. Зачем ему понадобился таксист под окном и нервная девушка, которая в любую минуту может спуститься по лестнице, а потом и выдать его?
Джеб ухмыльнулся.
— Это мы и с вами так поступили бы. Но и вы, и я немного поумнее, чем капитан Рональд Марш.
— Вы уверены? Но мне показалось, что он умен.
— Но уж никак не умнее Эркюля Пуаро. Я, например, в этом уверен.
И Джеб рассмеялся, хотя Пуаро смотрел на него с неприязнью.
— Если он не виновен, то зачем он подбил Карлоту Адамс на этот фокус? — продолжал Джеб. — Этот фокус нужен был только для одного, чтобы защитить настоящего убийцу.
— Тут я с вами совершенно согласен.
— Ну, наконец-то!
— Может быть, он действительно говорил с ней, — задумчиво произнес Пуаро, — но в то время как на самом деле... Нет, это глупо. — Кстати, как вы объясняете ее смерть?
Джеб прокашлялся. — Несчастный случай. Я все-таки считаю, что несчастный случай, хотя и очень уж своевременный. Доказательств, что Марш имеет к этому отношение, у меня нет. После театра алиби у него бесспорное. Он был с Дортхаймерами в ресторане до начала второго, а она легла спать значительно раньше. Нет, я думаю, что ему невероятно повезло, как это иногда случается с преступниками. Если бы она осталась жива, он придумал бы, что с ней делать. Прежде всего, он бы ее запугал. Наверняка внушил бы, что ее арестуют за соучастие в убийстве, если она расскажет правду, а потом запросто заткнул бы ей рот новой кругленькой суммы.
— И вы считаете, — Пуаро, не мигая, смотрел перед собой, — и вы считаете, что мисс Адамс послала бы на смерть другую женщину, в то время как сама располагала бы доказательствами ее невиновности?
— Сильвию Уилкинсон не повесили бы. Все гости сэра Монтаги Корнера располагали теми же доказательствами.
Но убийца этого не знал. Он рассчитывал, что Сильвию Уилкинсон повесят, а Карлотта Адамс будет молчать.
— Да чего же вы любите поговорить, месье Пуаро? Вы прям-таки убеждены, что капитан Марш невинный барашек. Неужели вы поверили в его историю о человеке, который проскочил в дом вслед за Аделой?
Пуаро пожал плечами.
— А вы знаете, кто, по его словам, это был?
— Наверное, я мог бы догадаться.
— Он говорит, что это был актер Брайан Мартин. — Как вам это нравится? Человек, который даже не был знаком с лордом Эджером.
— Тем более капитан Марш должен был удивиться, увидев его входящим в дом лорда Эджера, да еще со своим ключом.
— Ха! — презрительно выдохнул Джеб. — К вашему сведению, Брайана Мартина не было в тот вечер в Лондоне. Он ужинал с одной юной дамой в Моулси. В Лондон они вернулись после полуночи.
— Меня это не удивляет, — спокойно отозвался Пуаро. — А юная дама тоже актриса?
— Нет, она хозяйка шляпного магазина. И никто иная, как подружка мисс Адамс, мисс Драйвер. Надеюсь, вы согласитесь, что ее показания не вызывают подозрений?
— Соглашусь.
— То-то же. И хватит сопротивляться. Снова засмеялся Джеб. — Наспех придуманная история. Вот что это такое. Никто не входил в дом номер 17 и в соседний дом тоже. А из этого следует, что его светлость лжет.
Пуаро грустно покачал головой. Джеб, дружески улыбаясь, поднялся со своего стула.
— Ну, хватит, хватит, мсье Пуаро, все ясно.
— Что такое «Де», «Париж», «Ноябрь»?
Джеб пожал плечами. — Какая-нибудь старая история. Неужели девушка не могла получить полгода назад подарок, который не связан с преступлением? Будьте благоразумны.
— Полгода назад, — пробормотал Пуаро.
И неожиданно глаза его засверкали.
«Боже мой, как же я глуп!»
«Что он говорит?» — спросил у меня Джеб.
«Слушайте...» — Пуаро тоже встал со своего места и даже легонько ткнул пальцем Джеба в грудь. «Почему горничная мисс Адамс не узнала шкатулку? Почему ее не узнала мисс Драйвер?»
«Что вы имеете в виду?»
«Потому что шкатулка появилась у мисс Адамс совсем недавно». — Возможно, кто-то хочет, чтобы мы считали, будто она получила ее в ноябре. Но она получила ее недавно, а не тогда. Ее купили только что. — Джеб, друг мой, умоляю вас, проверьте это. Перед нами новая версия. Ее купили не здесь, а за границей. Может, в Париже. Если бы ее купили здесь, кто-то из ювелиров сообщил бы нам. Ее фотографии и описания помещались в газетах. Да — Да-да, Париж. Скорее всего, Париж. — Умоляю вас, выясните это. Мне очень-очень нужно знать, кто такой Д.
— Ладно, — добродушно ответил Джеб. — Хотя меня эта идея, честно говоря, не слишком вдохновляет, но я постараюсь выяснить. Дополнительная информация не помешает.
И он вышел от нас в отличном расположении духа.